Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся к нашему праздничному, несмотря на то, что до праздника у нас еще до Нового года 3 дня, до Рождества дней 10, разговор все равно уже праздничный, хоть и вполне деловой, с настоятелем Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиереем Алексеем Уминским. Отец Алексей, вы сказали сейчас удивительную вещь, на которую я обратил внимание. Вы сказали, что вот вся эта активность, аукционы, спектакли, концерты, выставки, это не то, что вот протоиерей Алексей Уминский изобрел в храме Живоначальной Троицы в Хохлах. Это давняя традиция российская в церкви, вокруг церкви, вообще не проводить такие мероприятия. Вот я хотел бы расспросить вас подробнее о истоках этой традиции. Что это было, скажем, в XIX веке, в XVIII веке?
Я напомнил, во-первых, о традиции так называемых действ, которые в России появились где-то вот во времена Алексея Михайловича, и это были такое продолжение средневековых мистерий, которые разыгрывались, скажем, вот в Западной Европе. В России у нас традиционно, скажем, в соборе Успенском разыгрывалось так называемое печное действо. Это такое театрализованное представление, которое было вот в рамках такого предрождественского богослужения. И несколько подобных театрализованных вещей, они сопровождали русскую традицию, церковную традицию в течение как раз вот этого периода. Ну, например, это хождение на осляте в день входа Господня в Иерусалим и так далее, когда не только богослужение, но и сами участники богослужения принимали участие в театрализованных таких вот религиозных спектаклях, можно так это сказать. И поэтому, когда просто я об этом сказал, что некоторых людей иногда смущает, что в пространстве храма могут происходить определенные театральные действия. И эта традиция, она существовала и в прежние века. Поэтому я об этом и сказал. А то, что Рождество всегда являлось событием, в которое русские люди, православные люди занимались благотворительностью, то, что Рождество это было всегда временем и местом, в том числе, когда прежде всего думали о ближних, в том числе о тех, у кого нет крова над головой. Это действительно так, потому что сама рождественская история – это история младенца, оставшегося без дома. Это история Бога-младенца, родившегося в холодном вертепе. И сами рождественские дни, и рождественские посты, и святки, они всегда, конечно, были временем для добрых дел, для дел милосердия, для того, чтобы послужить ближнему своему. Потому что само событие Рождества – это история о младенце, который родился в вертепе, у которого не было крыши над головой, который остался в эту ночь без дома. Бог-младенец оказался бездомным в этот день. И поэтому именно рождественские дни они призывали всегда и призывают нас и сегодня помнить о тех, кто, подобно Христу, остался без дома. И об этом же нам говорит сам евангелист Матфей в 25 главе, когда речь идет о страшном суде. «Я был без дома, и вы приняли меня». И вот для вот сознания, скажем, русского человека 18-19 века, вот этот вот образ странника, образ бездомного, в котором скрывается Христос. Вот эта вот история о том, что в каждом бездомном может оказаться Христос, которому ты открываешь дверь. Это была очень популярная такая мифологема 18-19 века, которая в том числе нашла отражение и в народных преданиях, в том числе там, в стихах Тютчева, в том числе. Вот. Поэтому здесь вот эта самая рождественская история, она традиционна для нашей церкви и для нашего православия, когда мы именно в эти дни начинаем что-то делать для бездомных.
Отец Алексей, я точно знаю, что в некоторых храмах прихожане и рады были бы проводить что-то подобное, но ничего подобного в храме не происходит. И когда говоришь с настоятелем, ну вот, а может быть вот это, может быть вот это, выясняется, что прихожане как будто бы, ну, или не готовы, или не заинтересованы, или у них какие-то другие дела, и приходская жизнь, по сути, сводится к такому ящику для пожертвований, там, пожертвований для бездомных, или пожертвования на восстановление храма, и на этом как бы все заканчивается. Люди приходят на богослужение, на исповедь, на причастие, и когда все заканчивается, они уходят, и на этом жизнь затихает. Я так понимаю, что вы ведь тоже как-то начинали, как-то интересовали людей, как-то включали их в этот процесс. Вот в первую очередь для тех, кто хотел бы такую жизнь организовать в своем храме. Что бы вы посоветовали, с чего начать, чтобы хотя бы что-то подобное проводить у себя?
Ну, прежде всего, надо понять, что подобные вещи не организуются как мероприятие. Просто невозможно объявить по микрофону или после службы: так, прихожане, сегодня остаемся на ярмарку, завтра приносим на ярмарку то-то, то-то и то-то. Ответственно назначается там тетя Клава и так далее. Ничего не получится или получится плохо, скучно и неинтересно. А эти вещи происходят естественным образом. Я, в общем-то, собственно говоря, ничего особо не организую, потому что дело настоятеля и дело священника приходского прежде всего – создать евхаристическую общину. Это сделать так, чтобы само участие в литургии, само участие в Евхаристии не было для людей, приходящих в храм, их делом их только личного благочестия. Когда люди приходят на литургию, и, в общем-то, им дела нет до того, кто стоит рядом с ними. И они приходят даже вот с очень правильным благочестивым намерением причаститься святых христовых тайн, но совершают это великое дело, только думая о том, как это мне должно помочь, каким образом само причастие должно повлиять благотворно и благодатно на лично мою духовную жизнь. И вот здесь самое важное, когда священник и сам понимает это очень хорошо, и другим, и всем своим прихожанам открывает радость Евхаристии как радость вот такого общего дела, как радость соединения со Христом и друг с другом во Христе, как радость того, что мы становимся единой семьей, как радость того, что мы становимся единым организмом, в котором Господь царствует, в котором Господь действует, тем самым организмом, о котором Алексей Степанович Хомяков сказал, что церковь – это организм любви, что мы не используем причастие святых христовых тайн как некую прекрасную возможность улучшить свою духовную жизнь, что причастие для нас не прекрасная функция, а это и есть сама жизнь. Что сама жизнь – это отдать себя в руки Христа. Сама жизнь – это принять Христа в свою жизнь. Евхаристия – это когда мы открываемся, все время открываем себя для Бога и друг для друга. И вот когда литургии переживаются подобным образом, когда люди хорошо знают, в том числе молитвы, которые читает священник во время евхаристического канона, молитвы анафоры, когда все участвуют в причащении святых христовых тайн не только потому, что это нужно лично кому-то, а участвуют именно как община, как общность, то тогда вот эта радость общности, она становится настолько преисполненной, что невозможно просто разойтись по домам после литургии, что просто хочется быть и пребывать еще дальше, как говорил апостол Петр на Фаворской горе: «Господи, как хорошо нам здесь быть! Вот ведь это же о церкви говорится». Это должно быть с каждым христианином так, чтобы человек приходит на литургию, приходит в церковь, становится церковью, и ему очень хорошо в церкви. Ему хорошо здесь быть. А раз ему хорошо здесь быть, ему не хочется оттуда как-то уходить. Ему хочется действительно всех обнять. Ему хочется со всеми разделить потом общую беседу, общую трапезу после службы. И дальше начинается вот это вот то, что начинает зреть. «Батюшка, а давайте мы это сделаем? Батюшка, а давайте мы это сделаем? Батюшка, а давайте мы организуем киноклуб? Батюшка, а давайте мы поможем таким-то и таким-то людям?» И батюшка говорит: «Давайте, но только теперь это делаете вы. Только теперь тот, кто говорит «давайте», берет на себя ответственность и организует это дело. И поэтому священник здесь отнюдь не соцработник и не организатор, а тот, кто помогает своим прихожанам раскрыться для других, взять на себя ответственность какого-то служения. Мы привыкли к слову «мероприятие», а я бы назвал это словом «служение», потому что именно к служению призывает нас Господь. И это возможно только тогда, когда в храме есть евхаристическая община. Иначе это будет комсомол, иначе это будут просто коллективные дела. Но церковь – это не коллектив, и я все время это подчеркиваю. Мы привыкли к коллективному сознанию. Ни в коем случае церковь не коллектив, потому что в коллективе нет личностного. В коллективе личность теряется. Коллектив – это там, где есть идеология, там, где есть цель, там, где есть задача поставленная. И коллектив, он живет мнением большинства, скажем так. А церковь – это семья. А семья – это там, где есть личности. Там, где есть каждый человек, он личностью остается. И каждый человек прислушивается к другому как к личности. И поэтому в церкви может быть любовь. Может быть, я подчеркну, потому что не всегда бывает, но может быть любовь.
И у того, о чем говорит отец Алексей, последствий, хороших последствий, очень много. Но вот одним из чудес лично для меня стало то, что, ну вот, по крайней мере, в прошлом, в позапрошлом году я узнавал от людей, не просто не воцерковленных, а от людей, которые считают себя неверующими, что они были на этой ярмарке, что они работали на этой ярмарке, что они там помогали на этой ярмарке. И я слушал их, и я удивлялся тому, что вот по какой-то другой причине в церковь они не приходили, а тут оказались в церкви, оказались абсолютно на своем месте, востребованы, счастливы и получили что-то для себя через то, что вот служили кому-то еще. Это вот для меня лично настоящее чудо. Ведь я так понимаю, вот в этой активности у вас ведь есть приход в храме Живоначальной Троицы в Хохлах, а людей, которые принимают в этом участие, получается, что гораздо больше, отец Алексей.
Больше во много раз, действительно. И это касается, в общем, как любого нашего дела, когда, скажем, мы организовывали специальные литургии для детей из детского хосписа «Дом с маяком», когда к нам в храм приезжали дети на колясках, которые не могли просто находиться в других храмах, но из-за того, что храмы переполнены были раньше, во многих храмах не было пандусов, и не очень священники понимали, как общаться с подобными детьми, как их причащать, как разговаривать с родителями, то волонтерами, которые привозили вот этих вот детей, семей на литургии, субботние литургии, которые устраивались специально для детского хосписа, они были людьми совершенно не церковными, далекими от церкви. Многие из них не были крещены. И вот для многих из них это был первый шаг к их пониманию церкви, потому что очень многие были настроены кто-то негативно, кто-то совершенно равнодушно. И вдруг вот эта возможность служить ближнему оказалась для многих людей настоящей проповедью Евангелия и настоящей возможностью войти в церковь. Не могу сказать, что все стали прям церковными, но какие-то люди вдруг неожиданно для себя стали интересоваться верой, стали задавать вопросы, стали приходить.
Вот я как раз хотел об этом вас спросить, отец Алексей. Вот к вам лично подходили вот люди, далекие от церкви, задавали какие-то вопросы? Может быть, прозвучал какой-то самый неожиданный для вас вопрос или вопрос, который вас как священника, как настоятеля особенно порадовал?
Ну, вы знаете, Саш, это постоянно происходит. Это происходит постоянно. Вот. И очень часто человек, вот особенно когда это касается наших вот ярмарок, очень многие действительно приходят, потому что они хотят быть полезными, они хотят быть нужными, они через церковь находят возможность проявить себя самым лучшим образом. Они не готовы ходить на богослужение, они не готовы участвовать в таинствах. Они не готовы даже, как бы сказать, иногда даже принять решение о своем крещении или даже о своей вере в Бога. Но они начинают вдруг для себя открывать, что церковь – это не какая-то сильная, мощная организация, которая хочет всех построить в такой ровными рядами и научить ходить А2 направо-налево, что это действительно собрание совершенно разных людей, разных по взглядам, разных по убеждениям, разных по своему культурному и образовательному уровню, разных по своим профессиям. И вдруг они открывают для себя это пространство, которое их удивляет, он поражает этих людей. Они никогда не могли представить себе подобного. И вот когда они начинают об этом говорить, вот это да, говорят они. Это что? А это действительно православная церковь, у вас спрашивают они. Это московская церковь Московского патриархата, спрашивают они. Вот такие вопросы задаются очень часто. И для меня, конечно, такая ироническая улыбка у меня всегда возникает в этот момент, когда я говорю, да, вы знаете, именно это и есть церковь Московского патриархата. Вот она именно вот такая, церковь нашего Московского патриархата. Вот. И они говорят, а можно мы еще придем? А можно мы своих близких приведем? И вот когда они начинают спрашивать, можно ли им прийти, не выгонят ли их отсюда, мы говорим, ну что вы, смотрите, как вам здесь все рады. И таким же образом люди потом начинают приходить на другие наши приходские мероприятия, через которые происходит вот это вот, ну, разговор о Боге в том числе, потому что очень многие те, кто приходили на ярмарки, потом начинают приходить на наши киноклубы. А уже наши киноклубы – это действительно серьезное обсуждение, серьезные разговоры о Евангелии, о Христе, о человеческих отношениях в свете веры и неверия, когда эти люди вдруг оказываются в пространстве, где могут задать любой вопрос и получить на него ответ. Вот такая постепенность, такое, вот, мне кажется, это вот такой неожиданный путь, который я бы, например, ничего специально не придумывал. Все как-то появляется само по себе, потому что вдруг это оказывается кому-то нужным. Как только это оказывается кому-то нужным, значит, это будет жить, значит, это будет продолжаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лучший разговор о Боге – это дело во славу Божию. А приходская активность как средство объединения прихожан и помощи нуждающимся – именно такая тема накануне Нового года у нас в «Вопросах неофита» в разговоре с настоятелем Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиереем Алексеем Уминским. Отец Алексей, сейчас опять перевожу разговор в практическую плоскость. Финансовые итоги года. Насколько ситуация с пандемией повлияла на вот сбор средств для помощи нуждающимся. Я, конечно же, не спрашиваю вас сейчас о конкретных суммах, но вот в процентном соотношении, скажем, с годом 2019, в 2020, каковы конкретные, выражающиеся в суммах и в цифрах, результаты, насколько они отличаются?
Мне трудно пока говорить о конкретных финансовых итогах нашей ярмарки, нашей помощи, но, тем не менее, я очень надеюсь, что они будут достаточными. Я даже уверен, что результаты этой ярмарки превзойдут те ярмарки, которые проходили до этого. По крайней мере, это видно по сбору вещей и по сбору продуктов, которые оказались для нас совершенно неожиданными, потому что такое количество людей соскучилось по добрым делам, вы понимаете? Вдруг оказалось, что дать возможность человеку сегодня сделать доброе дело, самое маленькое доброе дело, это значит дать ему возможность ожить. Что такое вот этот период, который мы сейчас проходим? Это период, в котором человек становится лишенным оснований для жизни, оснований для любви. Все закрыто. Сам человек тоже постепенно закрывает самого себя, сам человек перестает чем-то интересоваться. Все больше и больше уныния, все больше и больше вот такого вот погружения в завертывание в кокон, когда ты чувствуешь, что ты теряешь какую-то связь с самой жизнью. И вдруг тебе дается возможность вырваться, хоть как-то вырваться из этого состояния. Тебе дается возможность послужить другому человеку, хоть как-то. Хоть что-то сделать для другого. И вот очень многие этой возможностью поспешили воспользоваться. И вот для очень многих вот сама возможность делать добро вот таким вот образом, потому что по-другому никак нельзя, дает возможность человеку ожить, вдруг почувствовать свою нужность, потому что мы как только стали разлученными, мы как будто бы стали ненужными друг другу. Но это ведь не так. Мы очень друг другу нужны. И вот эта возможность пожертвовать, это возможность послужить, это возможность сделать доброе дело, вдруг оказывается для очень многих людей радостью оживания. Человек сделал доброе дело и снова стал самим собой. Человек послужил своему ближнему и снова ожил. Был мертв и ожил. И вот поэтому я думаю, что эта ярмарка, несмотря на те условия, в которых мы сейчас ее проводим, она принесет гораздо больше средств, по крайней мере, видимых средств, для помощи бездомным. Я уверен совершенно, что мы поможем теплому приему, дому для бездомных, пережить вот этот тяжелый период и встать на ноги, и найти возможность дальнейшей помощи бездомным.
И во всей этой истории есть еще одна практическая сторона. Мы об этом немало говорим с Аллой Сергеевной Митрофановой, моей женой. А я сейчас обращаюсь к тем, кто думает, что, ну, какое я могу принять участие? У меня у самого мало, мне самому не хватает. Это очень тонкий и важный момент. Если у человека мало, ему обязательно нужно отдать, потому что, отдавая, ты получаешь больше. Я не знаю, как это работает, но это действительно так. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Может быть, у вас есть пояснение, отец? Вы же понимаете, что я прав в этом утверждении, но механизм этого я не понимаю. Но буквально, если ты отдаешь 100 рублей на помощь нуждающимся, Господь приносит тебе 300 и говорит: возьми.
Ну, я могу как-то, больше как-то немножечко опасаюсь делать такие ставки, понимаете, финансовые, что если кто-то даст 100, обязательно получит 300.
Я думаю, проверял, поверьте мне, я проверял. Вот даже вот по приложению в банка, который у меня есть в смартфоне, я смотрю, вот я отдал вот столько, а получил во много раз больше. И как это работает, я не знаю.
Ну, тогда вот, Александр, это вы должны поделиться этим прекрасным опытом. Дорогие радиослушатели, мы сейчас услышали прекрасный способ, как бы наше благосостояние немножечко улучшить. Да, давайте каждый из тех, кто сегодня нас слушает, переведет 100 рублей на помощь теплого приема. Это очень просто делается. Во-первых, это можно сделать через сайт храма Троицы в Хохлах, там есть реквизиты. Вот. Во-вторых, каждый из вас может набрать в поиске сайт теплого приема, и там все возможные, там 5, около 4, по-моему, способов легкого перевода денег на помощь теплого приема там существует. Мы проверим, как это работает, между прочим. Прав ли Саша, и так ли это будет? Будем надеяться, что вот это замечательное предложение будет работать. Но это, конечно, шутка, а с другой стороны, ну, я не могу, я все время помню евангельскую историю о том, как Господь 5 хлебами накормил 5000 человек, и еще осталось 12 коробов. Вот. Да, это образ того, как умножается в человеке его добрые дела. Это образ того, как руками апостола раздается хлеб для нуждающихся, а потом не только все оказываются насыщенными, но еще остается много в этих корзинах. Это то, как духовные законы обогащают человека. Это не значит, что каждые 100 рублей принесут нам финансовую помощь в 3 раза больше, но это значит, что каждое наше доброе маленькое дело обязательно вот так, то сокровище духовное, которое ищет каждый из нас, сделает по-настоящему большим в сердце каждого из нас. Мы станем другими. Каждое доброе дело обогатит нас самим Богом, обогатит нас самим Христом, обогатит нас Его присутствием в нашей жизни. Мне кажется, это главное. Мне кажется, это очень важно для каждого из нас понять, что каждый раз, когда я делаю доброе дело, я делаю его для Христа, а Христос отвечает мне на это своей милостью и любовью. И для меня, мне кажется, нет ничего, для многих из нас вот это самая главная награда, ради которой мы живем.
Еще один вопрос. Можно принять участие не только деньгами, но и вот другим способом. Мы как раз с женой говорили о том, что вот у меня есть, я увлекаюсь живописью, пишу картину, у меня есть картина оглашенной, и она предложила мне, говорит: давай предложим ее отцу Алексею вот на аукцион. А я засмущался, говорю: слушай, ну там такие вещи удивительные предлагают отцу Алексею, и старинные, и действительно дорогие, ну, как-то неловко предлагать вот это свое. Хотя оно нам дорого, но оно ж дорого только нам, зачем это предлагать? Какие лоты можно предлагать на вот этот благотворительный аукцион? И кто может это делать? Какие требования, в конце концов, вы предъявляете к этим
вещам? Во-первых, мы принимаем лоты в принципе, понимаете? И оценивать эти лоты мы будем только тогда, когда они будут принесены. Очевидно, что люди будут приносить как лоты и приносят уже вещи, которые не всегда возможно на этом аукционе продать, потому что ну, они действительно могут быть кому-то очень интересны, а кому-то, может быть, совсем неинтересны. Мы не знаем этого, и поэтому мы собираем лоты, которые могут приносить наши потенциальные участники аукциона, и наши прихожане, и наши друзья в наш храм Троицы в Хохлах. Обычно это происходит в субботу-воскресенье, когда есть богослужение, но можно и в другое время, потому что есть наши дежурные, сторожа, которые могут принимать эти лоты, и потом мы их с нашей группой наших волонтеров, мы их разбираем, приблизительно оцениваем и постепенно выставляем вот на площадке, на онлайн-площадке аукциона галереи «Велум». Вот, поэтому я не могу сейчас давать какие-то ограничения. Нет, приносите только дорогие вещи или приносите только очень-очень ценные вещи. Приносите, пожалуйста, золото, серебро, бриллианты и дорогой-предорогой антиквариат. Конечно же, нет. Конечно же, нет. Поэтому мы ждем от вас вашего активного участия и желания послужить. Я не могу сказать и не могу гарантировать, что все лоты, принесенные вами, будут участвовать в аукционе. Но, естественно, мы выберем те из них, которые каким-то образом обязательно могут послужить для делу помощи бездомных. Поэтому ограничений в лотах мы не делаем. Но, с другой стороны, просим сразу понять, что, может быть, не все лоты будут выставлены в аукцион.
По месту проведения этого аукциона мы уже сориентировали наших слушателей. То, что он начинается, вот активная его часть начинается сегодня, 28
декабря, сегодня,
мы уже сказали.
Да, сегодня начинается, в понедельник, 28-го, первая как бы фаза, можно так сказать, первая ступенечка этого аукциона.
Как долго он будет продолжаться, отец Алексей?
Он будет продолжаться до конца святок, этот аукцион, до конца святок.
Ну что ж, спасибо вам большое. Я желаю вам Божьей помощи в этих приятных, я надеюсь, хлопотах. Я поздравляю вас с наступающими праздниками и всех ваших дорогих прихожан, которые, я абсолютно уверен в том, что нас сейчас слушают, внимательно улыбаются сейчас. Вот. Чего вам пожелать на 2021 год? Вот лично вам, лично от Радио Вера.
Не знаю. Я думаю, что всем нам всегда необходима божественная милость и присутствие Бога в нашей жизни. Пожелайте мне Царства Небесного.
Мы вместе с моей женой Аллой Митрофановой и вместе со всеми сотрудниками Радио Вера желаем вам, дорогой отец Алексей, Царства Небесного и Божьей помощи в ваших делах. Спасибо вам за то, что провели этот час вместе со мной и ответили на мои вопросы неофита. Всего вам доброго.
Спасибо вам.
Я Александр Ананьев, Радио Вера. Вернуться к нашему разговору с отцом Алексеем можно на нашем сайте radiovera.ru. Там же будет расшифровка нашего разговора. Обязательно заглядывайте, читайте, слушайте. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к вот этому вот доброму праздничному рождественскому аукциону, который проходит при храме Живоначальной Троицы в Хохлах силами его прихожан и силами протоиерея Алексея Уминского. Всего доброго, с наступающими праздниками.
Светлый вечер. На радио Вера.